Давайте мы с вами сегодня прочитаем потрясающий текст, который сегодня будет многократно, я понял, с этой кафедрой звучать. Мне сегодня хотелось говорить о достаточности Писания или о достаточности Библии. Слово «достаточность» означает покрывающие все сферы или затрагивающие все сферы. Было время, когда Писание атаковалось очень сильно со стороны светских людей, будь то философов, ученых. Например, мою веру, такую молодую подростку, очень сильно укрепила атеистическая книга Каутского, где он рассказывает о происхождении христианства. Читая его, я пришел к окончательному выводу, что то, что я верю, это точно правильно. Мой хороший друг пришел к вере, когда читал атеистическую книгу, которая называлась «Библия для верующих и неверующих». Там были цитаты из Писания, он сравнивал с аргументами этих коммунистических работников и с текстом Писания видел, насколько Божье Слово более могущественное, авторитетное, он уверовал поэтому. Но, как ни странно, сегодня наступило время, когда Библия не то чтобы атакуется, Библия игнорируется теми, которые в нее верят. Они заявляют и говорят: я верю Библии, я доверяю этой книге, но на практике своей жизни, вот будь то в музыкальном служении, будь то в служении своей церкви, будь то в своей собственной жизни, они руководствуются вещами, которые порой находятся вне контекста Писания или совершенно противоречат ему. Они выказывают некое недоверие Писанию, тем самым выказывая недоверие достаточности Библии для нашей духовной жизни. В последнее время это становится все более активно. Люди ищут ответ на свои духовные вопросы в фильмах христианских. Они ищут ответы в каких-то книжках, в песнях, может быть, в окружающей действительности. Может быть, просто надеются, что какой-то перст напишет что-то на небе. Меня поразил один мой хороший знакомый, когда он сказал: я наконец-то понял доктрину Троицы, прочитав книгу «Хижина». И мне стало забавно, потому что если Библии недостаточно, чтобы понять доктрину Троицы, то как может помочь другая книга? Это то же самое, что сказать: я понял, что такое быть в космосе, покачавшись маленько на качелях. Но, к сожалению, вот эта тенденция, она все больше набирает темп. Люди руководствуются пониманием того, какие ангелы, читая Фрэнка Перетти. Люди пытаются понять, как им идти по жизни, прислушиваясь к каким-то мелодиям своей маршрутки или своем айподе и так далее. Поэтому сегодня мне думается, это причина, по которой я поменял на самом деле текст Писания, который мне хотелось проповедовать. Мне хотелось говорить на 1 Фессалоникийцам 2 главу, а сегодня будет другой текст. Потому что важно нам сегодня, молодым, очень правильный фундамент своей жизни заложить, чтобы потом не сожалеть, не ошибаться, и чтобы на самом деле быть счастливыми, благословенными людьми. Поэтому мне сегодня хотелось многократно всех нас убеждать в том, что Писание достаточно для нашей духовной жизни, и нам не нужны никакие подпорки и никакая человеческая мудрость, кроме Божьего Слова. Это не означает, что не стоит читать хорошие христианские книги, слушать добрую христианскую музыку, быть актуальным и внимательным в окружающей действительности, но это означает то, что Писание является фундаментальным, определяющим, руководящим принципом моей жизни. Иначе мы попадем в большие ловушки. Я вот недавно вернулся с Америки, и знаете, что наблюдаю среди евангельских церквей? Вместо того, чтобы больше пользоваться Писанием, решением проблем, они обращаются больше к методам психоанализа. Для того, чтобы искать в Писании ответы, как строить церковь, они больше обращаются к методикам бизнеса и корпораций. Люди ищут политической силы, надеясь, что через это они смогут добиться продвижения Евангелия, подобно нашему бывшему брату Ледяеву. Люди ищут каких-то чудес и знамений, думая, что с помощью этого они смогут привлечь людей к тому, чтобы слушать Евангелие, не сознавая, что Божье Слово само по себе более авторитетно. Люди превращают простую обычную проповедь Евангелия, проповедь об успехах, благополучии, здоровье и прочих вещах, привлекательных в этом обществе, и тем самым превращают немного церковь в некий светский клуб, в котором Христос не занимает центральное место. Итак, вопрос довольно простой. Достаточно ли Библия для нашей духовной жизни, и может ли она отвечать на все духовные вопросы, с которыми сталкиваемся? Достаточно ли она для того, чтобы мы с вами знали всю волю Божию и жили счастливой христианской жизнью? И ответ мы находим в том псалме, который сегодня читал Михаил Иванович, который вот так положил мне на сердце Господь вчера вечером, что я не смог воспротивиться этому тексту. Давайте мы, вставшие на наши ноги, не на чужие, на наши ноги, прочитаем этот Псалом 18 очень внимательно. Начальнику хора, Псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Окровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведно веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота, чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, соблюдение их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, и от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь, и мы с вами сейчас маленько окунемся в этот потрясающий текст Писания. Вообще, на самом деле, его можно разбить на несколько таких секций, и сегодня будет еще один брат проповедовать, поэтому я оставлю для него некоторый зазор, поэтому я коснусь сейчас вот этих стиха 8 по 15 для такого контекста молодежи именно. В первых 7 стихах мы видим слово об общем откровении. Бог себя показывает через природу. Он, конечно, не рассказывает о том, что Он послал своего Сына умереть за грехи, но в этом общем откровении, в этом явлении природы, красоты природы, мы видим мудрость, мы видим концепцию Создателя, мы видим Божию заботу об этом мире, видим Божие участие в этом мире. Но для того, чтобы спастись, недостаточно просто наблюдать за природой. Нужно получить частное откровение, как говорят в богословии, получить Божье Слово. Без Божьего Слова нету спасения. Помните, апостол Павел в послании к Римлянам говорит, вера от слышания. А слышание откуда? От наших аргументов? Нет. От хороших апологетических книжек христианских? Нет. От Божьего Слова, это очень важно. Именно от Божьего Слова происходит настоящая вера. И вот здесь мы видим, Давид рассказывает о Божьем Слове. И вот это слово с 8 по 15 стихи можно разбить на 3 секции. Во-первых, он говорит о достаточности Писания с 8 по 10 стихи. Потом он говорит о ценности Писания. Это следующие стихи. Самый последний стих, 15, он говорит о посвящении Писанию. Это мне хочется с позиции молодого человека об этом немного поговорить. Причем, обратите внимание, везде стоит слово «Господь», или на еврейском языке слово «Яхве», или правильно по-еврейски «Ивх», то слово, которое евреи не произносили, заменяя слово «Господь», добавляя сюда буквы из слова «Адонай», получается слово в переводе нашем «Иегова». Это слово, которое Бог открыл еврейскому народу как имя того, который с ними заключил завет, как нечто личное, персонифицированное. Вот меня зовут Евгений. Ну, кто-то говорит Евгений Юрьевич. Вот я чувствую, что уже дожились, уже Евгений Юрьевич называют. А кто-то близкий человек. Я представляю себе мою жену, которая говорит, ну, Евгений Юрьевич, как твои дела? Ну, конечно, если просто посмеяться маленько дома. Она скажет, там, Женя, еще у нас есть добрые другие слова в семье. Такие личные, близкие, интимные. Вот здесь Бог говорит о себе, о таком как близком, личном Боге. Это не просто сейчас будет разговор о Нем, но это будет разговор Его самого. Он сам говорит здесь. Это не просто Библия, это не просто сборник, знаете, религиозных талмудов о личном опыте богопознания того или иного человека. Это слово, которое сказано самим Богом. Это слово, которое Он произнес, и поэтому Господь Иисус наш не постыдился, сказав, ни одна йота, ни одна черточка из закона не пройдет, все будет исполнено. Настолько Бог бледет над этим словом, потому что Он и есть Сам. Он и есть Сам, это слово и есть Он Сам. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, говорит евангелист Иоанн в самом первом стихе своего Евангелия. Итак, характеристики. Можем вот эти все разбить с 8 по 10 стих на таких три больших секции. Во-первых, мы видим о том, как Божье Слово называется, какова характеристика этого слова и какую пользу мы от этого слова получаем. И, я надеюсь, к концу моего небольшого здесь проповедования мы придем к все к окончательному убеждению. Божье Слово достаточно, абсолютно достаточно для успешной, правильной духовной жизни. Итак, первое слово – это божественное наставление. Еще даже можно добавить, что Слово Божие здесь имеет такие же черты характера, как и сам Бог, показывая еще раз это единение Божье Слово и Его личности. Итак, божественное наставление. Мы читаем, закон Господа совершенно укрепляет душу. Итак, закон Господа – это некое законодательство, это то, что Бог нам дал для жизни. И мы сами в школе имели, в школе, не только в школе, в университете, в колледжах, у нас много разных предметов, и там все были учебники. Вы, наверное, вспоминаете свои дни в школе, я сейчас не знаю, правда, как происходит, но когда я учился, мы с ними приходили 1 сентября, и нас там затаривали учебниками. Там были целые такие большие очереди, надо было встать правильно, взять тот или иной учебник, и к концу первого дня сентября ты тащил огромную сумку учебников. И для того, чтобы сдать тот или иной предмет, нужно было иметь учебник по этому предмету. Самый сложный предмет в этом мире – это жизнь. Он сложнее, чем математика, высшая математика, физика, квантовая там, механика и прочие биологические и аспекты. Жизнь – самый сложный учебник. И для этого предмета, весьма трудного, Бог дал свою инструкцию, Бог дал свой закон. Это закон, есть Божье Слово. Друзья мои, это очень важно осознавать. Библия – это не просто пожелания какие-то. Библия – это некая конституция, которую Бог дал для того, чтобы люди могли по этой конституции жить. И здесь показана природа вот такой, знаете, доктрины. Вот это слово «доктрина», которое очень не нравится современной молодежи. Кажется, что скучно. Лучше поиграть там пинг-понг, может быть, в Денди. Сейчас, правда, Денди не играешь, наверное, PlayStation или Xbox, в конце концов, 360, тем более последние модели. Сейчас есть уже и Sony, и iPad, и iPod, и так далее. Но интересно то, что Писание показывает, что доктрина – это самая практическая часть жизни. Доктрина – это не теория. В Библии нету теории абсолютно никакой. В Библии есть все правда, истина и реальность. И все, что Библия говорит, это некий учебник, который Бог мне дал, чтобы я мог жить. Друзья мои, это очень важное применение принципа. Доктрина Библии – это не то, что изучают там где-то отвлеченно в семинариях или колледжах. Это то, что позволяет мне иметь правильную и счастливую жизнь здесь. И поэтому важно, чтобы я не просто изучал богословие, в конце концов, а чтобы я изучал Божье Слово. Один мой друг, закончивший семинарию, слава Богу, не здесь, он сказал, я выучил богословие, а Библию так и не узнал. Это печально, потому что Библия формирует богословие, Библия формирует жизнь, Библия формирует конституцию, по которой мы живем. Дальше не сказано, что этот закон Господа, он совершенен. Это контраст вот с этими переменчивыми, меняющимися постоянно мыслями, несовершенными идеями и концепциями людей. То закон Господа, какой бы он ни был 2000 лет назад, он такой же и сегодня. Люди постоянно ищут разные концепции, идеи, мысли, философские системы, мировоззренческие системы, строят их, находя место и роль для человека в них. Они постоянно меняются. Они постоянно меняются. Если вы изучали хорошо, я думаю, что вы изучали хорошо там, историю, там сначала был какой-то рабовладельческий строй, потом на смену пришел феодальный, ренессанс, индустриализация, модернизм и так далее. И все время новое место для человека, роль, как бы концепция жизни. В конце концов, идеологии боролись, коммунистическая, капиталистическая, социалистическая и так далее. Они приходят и уходят, они приходят, заменяют другого и опять снова меняются, но Божий закон не изменился, как был 2000 лет назад, и больше таков он и есть, потому что он совершенен. Он абсолютно безошибочно правилен. И это очень важное слово «совершенен» показывает идею цельности, достаточности, всеохватности. Буквально с еврейского слова это слово переводится как «касается всех аспектов», полностью затрагивает все вещи. И это говорит о Божьем слове как о всестороннем слове, которое охватывает полностью все. Друзья мои, Писание затрагивает все духовные аспекты жизни человека на земле. Жизнь любого человека разбита на 5 категорий. Я так вот их увидел у апостола Павла в первом послании к Коринфянам. Это семья, имущество, горести, радости, удовольствие или наслаждение. 5 аспектов. Семья, имущество, горести, радости и удовольствие. Библия говорит полностью, всеохватно, каждая этих сфер тем самым объясняя прекрасно, как поступать в тех или иных аспектах нашей жизни. Вот это слово «прекрасное» укрепляет душу, ну, такое многостороннее, это возрождает, обновляет, освежает, обращает, восстанавливает. Мне больше всего нравится термин «трансформирует», «изменяет». Здесь очень важная мысль. Божье Слово не просто прикоснулось к тебе, знаешь, как приятная музыка, и маленечко тебя порадовало, маленечко тебя приободрило. Божье Слово обладает настолько мощной властью, что оно может твою жизнь полностью преобразить. Абсолютно преобразить. Так что твои даже самые лучшие друзья, даже ты сам удивишься, насколько ты изменился. Я помню себя в своей жизни, когда я впервые для себя решил, я перестаю читать Библию, где как придется, прочитаю полностью ее от корки до корки. И я решил записывать каждый день, какие мысли у меня возникали. У меня до сих пор хранится почти 20 дневников чтения того первого года. Друзья мои, я помню себя, когда закончил я читать последнюю главу, я просто сел и посмотрел на себя, что за этот год произошло. Я скажу вам, очень сильно изменился. Божье Слово настолько мощной властью обладает, что способно преображать нашу душу, характер, нашу личность, так что мы будем удивлены сами, как Бог меняет нас. И недаром автор послания к евреям, евреям 4:12 говорит, «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого проникает так глубоко, что может менять нас изнутри». Туда ни одно человеческое слово так глубоко не проникнет, как Божье Слово. Итак, в общем, вот этот первый стих, 8, говорит о том, что Божье Слово может полностью изменить нас изнутри, полностью преобразить нас. И поэтому апостол Павел, послание к Римлянам, говорит, 1 глава стих 16, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Сила Божия, динамит Божий, который способен взорвать самые трудные каменные сердца, чтобы изменить. Именно поэтому, друзья мои, нам нужно важно помнить, когда мы с вами благовествуем, то нам очень важно использовать Писание. Не будет Писания, не будет этого преображения человеческого сердца. Очень часто люди попадают в большую ошибку. Для того, чтобы, может, привлечь больше людей, они приглашают, чем более, каких-то значимых светских людей. А кто дал им власть? Они только властью не обладают, только Божье Слово властью обладает. Люди используют какие-то маркетинговые стратегии. Мне довелось не так давно ехать в Петербург, в Москву, с одним пастором небаптистской церкви, который рассказывал про свои технологии, заманивая людей в церковь. Я, знаете, скажу, что МММ отдыхает просто. То, что он придумал. Но это все не то, друзья мои. Только Божье Слово способно преобразить людей. И мы не будем похожи на каких-то забавных игроков, которые придумывают, что бы еще бы сделать. Если Божье Слово не привлекает, то ничего не поможет. Помните притчу про богача и Лазаря? Когда богач находился в мучениях, то что он просит у Авраама? Да, пошли, пожалуйста. Что вот пошел бы вот этот Лазарь бы и сказал моим братьям, чтобы они там помогли. И что говорит ему Авраам? Даже если и воскреснет, не поможет. У них есть Моисей и пророки, пускай его слушают. Чудеса не помогут, Божье Слово поможет. И это очень важно помнить нам. Кажется странно, вполне как-то иррационально, нелогично с позиции нашего сегодняшнего общества. Но как это не парадоксально, Божье Слово продолжает менять и спасать людей даже в самых невероятных ситуациях. Было бы время, я вам рассказал бы больше бы историй. Дальше мы читаем. Второй момент о Божьем Слове – это божественное свидетельство или откровение. Мы читаем, что откровение Господа верно умудряет простых. Если оно было наставлением, в первом случае, здесь оно является откровением. Нет другого откровения о жизни, о смысле жизни, о человеке, кроме Божьего Слова. Эти, опять же, слова даются в контрасте с теми выдумками, идеями, мыслями, которые предлагают сегодня людям. Слово Божие не такое, оно меняется. Мы читаем Петра, 2 Петра, 1 глава, стих 19. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и взойдет утренняя сердца, звезда в сердцах ваших». Это не просто слово о Боге, это слово Божие. Я на днях читал Артура Конана Дойля, он увлекался спиритизмом, он там доказывал, что спиритизм – это будущее, что те, которые еще держатся Библии, это глупцы, которые не понимают красоты, глубины и всеохватности концепции спиритизма. Это он писал век назад. Но даже меньше века назад, если быть более точным. Но где сейчас этот спиритизм? А Божье Слово не изменилось. Оно продолжает работать, спасать, возрождать, преображать людей. Это то слово, которое у нас есть. И на основании этого откровения мы знаем природу всех вещей. Что бы люди ни придумали, что бы ни говорили, мы знаем, какова она. И есть интересное выражение «умудряет простых». Вообще, буквально корень еврейского слова здесь «умудряет простых» или «простых» – это концепция открытой двери. Это такой, знаете, человек наивный, неопытный, человек такой нерассудительный, неразумный, он может легко заблудиться, его легко могут обмануть. Вспомните хотя бы, сколько людей обманули вот наших родителей там, Мавроди со своим МММ. Казалось бы, массовый психоз. Посмотрите через границу в современную Германию. Совсем не так давно, 70 лет назад, Гитлер обманул огромную нацию всякой ерундой. Мы сегодня видим, что происходит там в той же Ливии, в конце концов. Людей можно обмануть, но когда есть божественное откровение, когда у человека есть Божье Слово, его не обманешь. У него есть истина, и он может находить вот в этой истине правильные пути для жизни, правильные решения, правильные суждения. Он может быть мудрым. Причем мудрость, она не связана с интеллектом. По Писанию мудрость – это делать правильные вещи в правильном месте и в правильное время. Можно быть интеллектуальным, но глупым. Сказал безумец в сердце своем. Помните Псалом? Что он сказал? Нет Бога. Он, может быть, был очень интеллектуальным, весьма интеллектуальным. Как сегодня заявляют наши многие известные ученые, которые получили даже Нобелевские премии, живущие здесь в Москве, говоря о том, что нету Бога. Или тот же, когда заявился недавно Стинг в интервью здесь на Первом канале, его спросил наш известный журналист Познер, что вы скажете, если вы умрете и пристанете перед Богом, допустим. И он просто сказал, what a surprise, какое удивление. Он не верит в Бога, он скорее верит в йогу и прочую ерунду, нежели в живого Бога. Но когда человек находится в Божьем Слове, в Божьей истине, он не потерян, он знает, как поступать, даже если он не такой интеллектуальный, как Гинзбург. Но он знает, как поступать верно в той или иной ситуации. Друзья мои, это Божий авторитет. Это важный авторитет для нас. И поэтому вопрос, который стоит нам задать. Мы готовы положиться на Божье Слово, которое, может быть, осмеивается маленько светским миром? Или все-таки мы пойдем, будем петь в унисон песню с обществом, которое больше опирается на откровение, современной психологии, антропологии, социологии и так далее, которое сегодня заявляет, что гомосексуализм – это окей. Я не так давно находился в Калифорнии и встретился с одной демонстрацией, которая там выступала против нового закона, который принял Шварценеггер, что типа не надо, не будем узаканивать гомосексуальные или однополые браки, то когда они узнали, что я как бы нормальный человек, то мне один там сказал, что ты ненормальный, вот мы нормальные, ты ненормальный. И закон на нашей стороне. Но это там, как будто далекая Америка. Почитайте наши журналы молодежные. «Я молодой», ОМ, «Эгоист» и прочие вещи, вы увидите, насколько там находится хаос откровенный. Не просто такой, знаете, релятивизм, там просто аморальность находится, которая заканчивается или вводится в догму, как правильная концепция. Божье Слово достаточно, потому что это совершенное откровение. Дальше мы читаем третий момент о Божьем Слове. Это божественные принципы или праведность. Появление Господа праведное веселят сердце. И мне было приятно слышать, как Михаил Иванович Чекалин отметил, что вот где юноше искать веселье на самом деле. Да и аминь. Это единственное место, где человек может найти настоящее веселье. Где найти человеку, верующему, или просто человеку, счастье, радость, освобождение, утешение в его скорбях, во время депрессии, поддержку или в отчаянии утешение. И ответ довольно простой. Здесь автор псалма говорит ясно в Божьем Слове. Друзья мои, когда мы говорим о Давиде, то мы должны вспомнить вот что. Давид – это не такой, знаете, классный мальчишка, который сидел там на арфе и играл. И все у него было в жизни окей. Когда мы смотрим на жизнь Давида, то это человек, который пережил столько много трагедий, который столько много испытаний. Его предают своей собственной семье. Он предает сам своего друга, совершая ужасный грех. Он, который бегает из-за государственного неустройства. Человек, который был в отчаянии, в нуждах, в скорбях, в борьбе, в войнах. Это человек, который испытал всю полноту красок жизни. Вот этот человек говорит, я нигде не находил больше утешения и радости, чем как в Божьем Слове. Оно одно может помочь. Очень часто нам думается, ну может я послушаю эту музыку, маленько забудусь от этих проблем жизни, посмотрю новый фильм, тем более, как бы там, не знаю, «Трон, наследие», что там показывают сейчас, я уже не знаю. уже не был месяц в Москве, уже маленько отстаю от программы. Это не поможет совершенно, абсолютно не поможет. Поможет только одно Божье Слово. Поэтому есть такое слово интересное. Они праведны. Что значит праведны? Это не просто говорит об их характере, что они такие безгрешные, чистые. Это говорит о их прямоте и правильности. Все то, что Бог дает, когда я нахожусь в этой депрессии, в отчаянии, в смущении, то Бог мне дает ясное, четкое направление, как поступать, куда идти, куда двигаться. Я не потерян, я знаю, я не брошен без карты и компаса, я знаю, куда поступать. Я не нахожусь в окружении каких-то многочисленных философий, мыслей, взглядов, теорий. У меня есть правильное и правильное направление жизни. Мне очень понравился или нравится пророк Иеремия, когда он, находясь среди такого отчаяния человеческого, среди отвержения целой нации, среди горя огромного, среди гибели всего его государства, он обретает радость, когда читает Божье Слово, что он говорит. Это Иеремия, 15 глава, стих 16. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радость и веселье сердца моего». А Иоанн в своем первом послании, стих 4, 1 главы, говорит: «И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть полная радость. Когда я доверяю Богу, я испытываю радость. Когда я не знаю, куда идти, я читаю Божье Слово, я обретаю радость, потому что я теперь понимаю, что мне делать. Друзья мои, отсюда знаете, что очень важный вывод какой? Да нам не нужны никакие голоса с небес. Нам не нужны никакие видения, никакие-то ангелы, ни какой-то сверхъестественный опыт или чудеса, ни какая-то мистическая наука. У меня есть Божье Слово, где я могу найти все это. Где я могу найти все это, и даже больше, чем предлагают мне все эти псевдодуховные ориентиры. Сегодня популярная книга «Беседы с Богом». Я хочу написать комментарий на эту книгу, которая убеждает человека, что Библия, вот и догматизм, это то, что разрушает духовное общение человека с Богом. Один товарищ мне написал недавно ВКонтакте, что ты, глупец, все еще веришь в Библии. Нужно иметь личный опыт богопознания. Мне смешно это читать, потому что люди убирают единственный источник богопознания и заменяют своим субъективным, часто абсолютно неправильным, псевдодуховным, ненастоящим опытом. Поэтому, друзья мои, Писание довольно ясно. Повеления Господа праведны или правильны, целенаправлены, и они веселят сердце. Только одни. Все, что предлагает мир нам здесь, это псевдовеселье, псевдоразвлечение, которое никогда не даст ничего счастливого. Это настоящий побег от радости, а не приобретение этой радости. Повеление Господа свет. Мы читаем следующее выражение. Заповедь Господа светла просвещает очи. Бывает так, что мы просто в неком мраке, не знаем вообще не просто куда идти, мы просто окружены этой темнотой, тьмой какой-то. И есть такое большое ободрение. Заповедь Господа светла. Она освещает все вещи вокруг нас. Она выказывает истинное положение вещей. Оно дает нам правильную оценку тех или иных вещей. Оно освещает все своим авторитетом и силою. Это не просто, друзья мои, книга, полная советов и пожеланий. Божье Слово – это книга повелений. И тот, кто соединяется с этим высшим авторитетом, он обретает власть для того, чтобы правильно поступать. Поэтому Писание говорит, тот, кто покорится Богу, Божьему Слову, будет благословен. Тот, кто не покорится, получит суд. Это очень важно. Божье Слово – оно светло, то бишь, оно ясное. Вы читали когда-нибудь Нострадамуса? Или пророчество Ванги? Или Бхагавад-гиту? Я читал все эти книги. Это галиматья, простите меня за откровенность. Там ничего не понятно. Там все может подойти. Вы не слышали, как пророчествуют цыганки? Или читали когда-нибудь гороскопы? Или карты Таро? Вы знаете, друзья мои, они подходят почти же всем людям. Они так написаны, что можно здесь подойти, и здесь подойти, и здесь подойти. Я помню, когда рухнул Советский Союз, и когда все увлеклись этими гороскопами, даже верующие читали: «О, оказывается, я телец! О, я, оказывается, козерог!» Друзья мои, да не козероги, мы дети Божии, нам это не надо. Друзья мои, вот здесь ясность, четкость и прямота, ясность такая, откровенность, которая показывает нам все четко и просто. Ничего таинственного, ничего какого-то суперинтеллектуального, сверхнаучного, ни какое-то мистическое так, что не разберешься никогда, ни что-то для какого-то ограниченного узкого круга людей, ни что-то какое-то завуалированное, загадательное какое-то. Все очень просто, понятно и ясно. Даже неопытный будет читать и не споткнется. Да, есть сложные тексты, но они опять же просты. Просто иногда нам не хватает чуть более аккуратности, внимательности и просто времени. Божье Слово – это не закрытая книга за семью печатями. Бог ее написал так, чтобы мы понимали ее. Не зависит от нашего образования, в конце концов. Иначе это было бы доступно только узкому кругу людей, которые в конечном итоге так и сделали. Вы помните, что случилось в средние века? Почему появилось протестантское движение? В чем была концепция? Библию нельзя читать. Потому что Библия – это страшная книга. Она потому что показывает правду. Почему появилось евангельское баптистское движение? Потому что пришла Библия на русском языке, люди стали читать. Библия обладает властью, и она доступна, понятна даже простому крестьянину. Потому что Бог просвещает тьму. Когда мир становится очень мрачным вокруг тебя, когда кажется, тебя бросили друзья, когда кажется, что ты не знаешь, как поступать в той или иной ситуации, когда все очень темное такое, друг мой, открой Божье Слово, которое светлое, которое ясное, простое, и оно покажет тебе дорогу, и ты не будешь более слепым и брошенным. Мне очень нравится слово из притчи 6 главы, стих 23. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Если возникает вопрос, друзья мои, простой, это вопрос тебе и ко мне. Неужели Библия недостаточна, чтобы нам объяснить всю ту природу вещей, которая происходит вокруг нас? Неужели нам еще стоит надеяться на людей и идти к ним за советом, светским людям, когда у нас есть Божье Слово? Неужели нам не хватает Божьего откровения, чтобы решать наши те или иные проблемы? Или нам еще нужно обращаться к философии, социологии, психоанализу и прочим вещам человеческой мудрости? У нас есть свет. Свет Божьего Слова, которое достаточно, чтобы могли понимать. И Божье откровение, еще одно здесь слово имеет, это Божье поклонение или чистота. Мы читаем: «Страх Господень чист, пребывает вовек». Это то, что производит в нас Божье Слово. Оно производит в нас благоговение, почитание, богобоязненность, поклонение. Человек, который пребывает в Божьем Слове, это скромный человек, это человек, который богобоязненный, который поклоняется Богу. Это характеристика того человека, который живет в Боге, потому что Божье Слово чисто, без всякого греха, как мы здесь считаем, страх Господень чист, оно без всякого недостатки, помарки, искажения и ошибки. В этой книге нету ошибок, друзья мои. Рассказывают, что когда впервые приехали разные американские миссионеры сюда, в Россию, есть хорошие, есть плохие, то одни из них попали навстречу. Был такой брат Духонченко, это знают люди более старшего поколения. И вот они с ними читать стали Библию, читали самую первую главу Бытие. И этот какой-то американец говорит: ну, это все, в принципе, миф. Просто иллюстрация. И этот брат Духонченко, находясь в некотором таком недоумении, спросил у своего товарища: а если они так понимают первую страницу, то что они делают с остальными? Друзья мои, Писание – это книга не сборник ошибок, которую надо искать, чтобы найти новую ошибку. Наш брат Чарльз Спержен как-то сказал: в богословии нет ничего нового, кроме ересей. Божье Слово не менялось, не переписывалось, как пишет там Дэвид Браун в своих книгах псевдонаучных, полурелигиозных. Божье Слово было всегда неизменно, постоянно. И оно говорило правду и 2000 лет назад, и 3000 лет назад, и сегодня оно говорит правду. Просто о сложных вещах, но ясно и понятно. Это очень печально, когда люди сегодня говорят: ну, Библия писалась так давно, поэтому она не учитывала многие научные открытия, технологический прогресс, развитие философии, науки. Она не понимала, что такое гомосексуализм, женское священство, понятие теории эволюции, там, не знаю, секс до брака и так далее. Друзья мои, Библия обо всем об этом говорила. Достаточно понятно, ясно и просто. Библия и чиста, и без изъянов, и без ошибок, и без греха, и не нуждается ни в улучшении, ни в изменении. Мне когда довелось ехать в одном поезде с Виссарионом, знаете такого? Ну, надеюсь, если не, слишком не знаете, не надо знать. Виссарион такой мужичок есть, который в Красноярске объявил себя Христом. У него есть апостол Вадим, вот я с апостолом Вадимом, с Виссарионом ехал в одном поезде, общался. Так и просто, он написал Третий Завет. Есть «Деяния» от апостола Вадима, так довольно забавная читательская штука. Они уверены, что Библия не полная. Есть Сен-Мун, который написал свою книгу, тоже Третий Завет. И можно продолжать этот список людей, которые пишут. Есть книга «Мормона», у нас в России тоже есть несколько храмов мормонских, которые говорят, что Библии недостаточно, нужно что-то добавить, пояснить. Но знаете что? Если мы не пользуемся даже книгой мормонов, книгой «Свидетелей Иеговы», но если мы не пользуемся Библией, то мы поступаем ничуть не лучше, чем они. Поступаем даже хуже. Когда мы стоим перед вопросом, что нам делать, как поступать, и мы ищем совета не в Писании, мы поступаем хуже, даже те люди, которые целенаправленно искажают Писание. И поэтому последнее слово, божественное предупреждение, истина. Мы читаем, что суды Господа истины, они все праведные. Мы видим, что самый финал вот этого текста показывает, что Божье Слово, оно есть истина, и поэтому оно вершит суд и выносит вердикт и суждение обо всех, и они окончательны, и пересмотру не принадлежат. Библия говорит, что неправильные сексуальные отношения – это блуд или прелюбодеяние. Мы придумали гражданский брак, и сегодня начинаем его заканчивать. Библия говорит довольно ясно и четко, оно есть мерило для всех вещей в этом мире. И нам можно не бояться говорить, не ссылаясь на свой личный авторитет, а на Божий авторитет говорить. Так говорит Библия, подобно как наш Господь Иисус, будучи искушаем от сатаны. Сегодня мы искушаемы от общества, за которым может стоять сатана. Можем говорить таким же образом, написано и поступать так. Потому что Божье Слово говорит, все Божьи суды, они праведны. То бишь, они чисты внутри себя, и они правильны, безошибочны, верны. И поэтому книга Второзакония говорит интересное слово, 4 глава стих 2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которым я сегодня заповедую». И то же самое говорит книга Откровения. У нас есть правда, которая вершит праведный суд на всякого человека. Это единственная книга, друзья мои, Библия, единственная книга, в которой нету никакой лжи и неправды. Это абсолютная правда. Абсолютная верность. Друзья мои, смотрите, как мы читаем Писание. Мы видим, что Писание, оно полезно для нашего спасения. Оно совершенно изменяет нашу душу. Оно достаточно помогает нам в духовной жизни, дает нам все необходимое. Оно приводит нас в полной радости, помогает преодолевать скорби и трудности. Оно достаточно нам дать света в темноте. Оно достаточно, чтобы очистить нас от греха. И если все это правда, друзья мои, то Библия – это на самом деле единственная достаточная книга для нашей духовной жизни. Нам ничего другого не надо. Если книги говорят не по Писанию, то это уже лишние вещи, которые уводят нас от сути и от истины. Эта книга единственная, которая полна доверия и принятия. И поэтому псалмопевец Давид заканчивает свой псалом интересным выражением. Он говорит сначала о ценности Писания. Он говорит, смотрите здесь, стих 11 и 14, он говорит, «Оно ценно, потому что оно является величайшим приобретением. Оно более ценно, чем самый драгоценный золотой металл. Если есть что искать, так это нужно искать Божье Слово. Мне удалось видеть, друзья мои, календарь, который использовала одна церковь в советское время для распределения, кто когда будет читать Библию. В этой церкви было несколько сот верующих, и была только одна Библия, копия одна Библия, все же на все. Сегодня, конечно, это забавно звучит, одна Библия, но так было. И вот они расписывали, кто сколько дней будет эту Библию заимствовать, чтобы читать ее в течение этого года, для того, чтобы переписывать, запоминать. Это величайшее приобретение. Если есть что-то ценное на земле, то это точно Божье Слово. Это самая большая ценность. Душа и Божье Слово. Вот они, две величайшие ценности, которые сегодня можем найти на этой земле. Поэтому стоит приобретать. Это, друзья мои, это означает, что стоит учить наизусть. Стоит учить и Псалом 18, и те два стиха, которые сказал Михаил Иванович выучить всем. Стоит учить ее всю вообще. Я был поражен, друзья мои. В прошлом году я был на одной молодежной конференции за границей. И я ехал 4 часа на машине с пожилым человеком и с одной молодой девушкой. Эта молодая девушка цитировала мне любую книгу Нового Завета. Я говорил, 1 Коринфянам 5 глава 25 стих. Она мне давала цитату. А этот пожилой дедуля, которому было 74 года, он цитировал любую книгу Ветхого Завета. Иеремия 3:8, и он мне давал. Я просто был в шоке. Эти два человека выучили абсолютно наизусть. Один Новый Завет, другой всю Библию полностью. Я думаю, это одни из самых богатейших. Билл Гейтс, Стив Джобс и остальные, они меркнут перед этими людьми, которые знают так Божье Слово. Потому что теперь в своей жизни они руководствуются правильными вещами, и они не тратят свое время напрасно. Стих 11 говорит нам, что Божье Слово также и дает нам величайшее удовольствие, а не вожделение. Где искать удовольствие? Да в Божьем Слове на самом деле, не в кинотеатре 3D, не в хороших там новых новинках Макдональдса. Уж явно не в Старбаксе, нужно искать в Божьем Слове, а не вожделение золота. Вот величайшее удовольствие, пребывая в Божьем Слове. Если, друзья, друг мой, если ты не испытывал такую радость, я тебе говорю, даже умоляю тебя и призываю, поищи такой возможности. Я учился в семинарии с одним братом. Он был очень неусидчивый, он был такой, знаете, спортивный парень. Мы занимаемся, а он в теннис, ему в баскетбол. И однажды он попросил нас, своих друзей, помочь ему. привязать его к стулу, чтобы он был усидчивый и читал Библию больше. Мы его привязали. Но, знаете, оказался такой изворотливый, он вырвался этого стула. Когда мы пришли, через час, смотрим, он уже там на площадке, на самом деле. В следующий раз мы привязали его к стулу и к столу. Конечно, он там тоже выворачивался, 15 минут в нем посидел, потом рассказал, стал выворачиваться. Друг мой, воспитывай себе усидчивость. Этот брат через некоторое время, испытав радость, которую дает ему Божье Слово, отказался. Отказался от того, чтобы убегать от такой возможности. Даже если твоя душа сейчас, может быть, не жаждет, ты побуждай свое сердце и применяй свою волю к тому, чтобы изучать, читать. Мы читаем дальше здесь. Божье Слово, стих 12, это величайшая защита для меня. И от греха, и от искушений, и от невежества, и от незнаний. Мы читаем стих 12, Божье Слово, это величайшая награда. Причем награда, которую я получу от Бога сам лично в своей жизни. И в конечном итоге мы читаем стих 13-14, Божье Слово, это величайшее очищающее средство. Когда я вижу себя во свете Божьего Слова, я понимаю свои грехи. Поэтому он заканчивает стихом 15. Он просит, чтобы Бог его сделал человеком Писания. Он просит, чтобы он был посвящен Писанию. Он говорит, я хочу такие слова говорить, я хочу так мыслить, я хочу так размышлять. Он просит, Господи, сделай меня человеком книги, сделай меня человеком Слова Божия. Известный проповедник, который я сегодня цитировал, Чарльз Спирджен как-то написал такую фразу, я хочу этим закончить. Он так написал, «Эта книга боролась со мною, эта книга победила меня, эта книга дала мне утешение, эта книга улыбалась мне, эта книга упрекала меня, эта книга заставляла меня аплодировать, эта книга согрела мое сердце, эта книга плачет вместе со мною, поет вместе со мной, шепчет мне слова мудрости, проповедует мне, она указывает мне путь и не дает мне сбиться с него». Она лучший друг в юные годы и по-прежнему мой духовный наставник и утром, и вечером. Это слово про нас, про христианскую молодежь города Москвы. Пусть о нас будут знать одну вещь точно. Евангелие христиане баптисты, молодежь церквей Москвы – это люди книги. А если они люди книги, то на основании Псалома 18 это будут самые счастливые, самые благословенные, самые радостные, самые довольные, самые-самые люди, какие только могут быть на этой земле.